слышно ли без микрофона? Или меня слышно?
Или лучше с микрофоном? Хорошо. Добрый вечер. Проект «Ушколот» вас приветствует в клубе «Лайдей». И у нас сегодня встреча, посвященная братславскому хасидизму, уже вторая встреча. Вчера у нас была тема, посвященная философии музыки в братславском хасидизме. А сегодня у нас будет некоторая детективная история, связанная с обнаружением и публикацией таких вот сокрытых, тайных писаний братславского хасидизма Раби Нахмана. И главный герой этой истории, тот самый человек, который, собственно, опубликовал эти писания и придал им как бы некоторую такой вот общественный статус, и это в свое время вызвало большой, несколько лет назад вызвало большой общественный резонанс. Вот он у нас сегодня в гостях, профессор Цви Марк из университета Бар-Илан. Я передаю ему слово.
Чай доверим ли рамкол обли? Не насекахан, сэр. החסידות פתחה את עולם הקבלה. אני רואה שלא שומעים טוב. החסידות, אולי אני אעמוד, אוקיי?
Во-первых, можно предложить вам немножко придвинуться, тут довольно много есть мест. У нас дело в том, что у нас один микрофон.
Аз אולי אני אעמוד.
Можно свободно перемещаться. Удобнее.
החסידות פתחה את עולם הקבלה ואת המושגים והסמלים של עולם הקבלה לפני הציבור הרחב. שינויים...
Хасидизм, он открыл очень многие вещи из Каббалы, из еврейской мистики предшествующего поколения для широкой публики. Сделал это, как бы обнародовал тайны Каббалы.
שינויים משמעותיים במודל ההנהגה במבנה הקהילה אפשר לחסידות לפתוח את הקבלה שהייתה ספרות אזוטרית בפני קהל רחב ולהפוך אותה לאתוס שמכוון את חייהם של המוני חסידים.
И это произошло благодаря изменениям в структуре общины и вообще в структуре руководства еврейской общины. Из-за этого, из-за этих изменений, у хасидских учителей возникла возможность сделать тайны Каббалы достоянием широких масс еврейского населения.
Это маком шел хабурат мекубалим эзотерит. שמתבדלת וחיה ומתפללת בפני עצמה, תפסה מקום החסידות שבאה ופנתה לציבור רחב וניסתה לשתף כמה שיותר אנשים בעולם הזה של הקבלה.
Если до этого קבלוי занимались такие узкие кружки, эзотерические, такие вот кружки посвященных, и они старательно изолировали себя от широкой публики, то благодаря хасидизму это все вышло наружу, и Каббала стала достоянием широких масс.
בחסידות הסבירו באופן אחר גם את המושגים כמו סתרי תורה או סוד. המושגים האלה כבר לא שימשו כדי לתאר קורפוס של כתבים אזוטריים, שאותם טקסטים מסוימים שאותם אסור לגלות לאנשים מבחוץ, אלא הם תיארו סוג של התנסות שקשה לשתף בה אנשים אחרים.
И хасидизм дал еще другое толкование вообще понятию тайна или тайн Торы. Дело в том, что в предыдущих поколениях вот, еврейские мистики и каббалисты понимали под этим прежде всего сокрытые эзотерические тексты, которые толковали Тору. А для хасидов тайной Торы или некоторыми такими тайным учением стал опыт, определенный опыт, мистический опыт, к которому довольно трудно приобщить непосвященному.
חוויה של דבקות באלוקים נתפסה כהתנסות שהיא דבר ראשון אינטימית, אישית, שקשה ואסור לדבר עליה בפני זרים, וגם כסוג של חוויה שקשה לשתף באנשים אחרים. דוגמה, אחד האדמו"רים החסידיים תיאר את זה כקושי שקשה להעביר טעם של משהו למישהו שלא טעם אותו.
И вот особое состояние как говорят на иврите, прилепление к Богу или слияние с Богом, двекут. Это то, что очень трудно передать кому бы то ни было другому, кто этого не испытал. И поэтому есть такое известное высказывание хасидского учителя, одного из хасидских учителей, что попытаться кому-то объяснить, что такое двекут, что такое слияние с Богом, если он этого не испытал, это все равно, что попытаться словами описать вкус еды, который человек не пробовал.
כבר מראשית החסידות אנחנו מוצאים שיש גם כמה סודות במובן הקלאסי של המילה.
Но тем не менее и в хасидизме остаются тайны в старом понимании этого слова, такие текстуальные тайны.
באיגרת שכתב הבעל שם טוב לגיסור רב גרשון ניקיטוב, אחד הטקסטים היחידים שאנחנו יודעים שהבעל שם טוב, מייסד החסידות, כתב אותם בעצמו ומספר על עליית נשמה שהוא עבר. ובהתנסות הזאת של עליית נשמה הוא מגיע להיכל של המשיח, ושם הוא שואל את השאלה שמתבקש לשאול את המשיח, אי מתי כעת אימר, מתי אתה תבוא, ואז המשיח עונה לו, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה, כאשר הלימוד שלך והמעיינות שלך יפוצו החוצה ויתפרסמו בעולם, אז אני אבוא.
И, например, у Бешта, у основателя хасидизма, есть такое особое эзотерическое письмо, которое послание, которое он отправил своему зятю Гершину из Кутова в землю Израиля. И где он описывает, Бешт описывает вознесение души, как его душа вознеслась в высшие сферы, и как он попал там в чертог Мессии, который пребывает в каких-то там высших сферах. И, оказавшись пред лицом Мессии, Бешт спросил, когда Господин придет, когда Он явится. И Мессия на это ему сказал, тогда, когда прольются твои источники наружу. То есть тогда, когда твое учение станет достоянием широких масс, когда оно выйдет за рамки эзотерического круга.
ואכן הרעיון הזה הפך להיות מוטו לחסידות, הפך להיות סיסמה שלמשל חסידות חב"ד מאוד השתמשה בזה, של הפצת המעיינות מתוך תחושה שברגע שיפוצו המעיינות של החסידות החוצה, אכן המשיח יבוא.
И вот это вот слоган, этот лозунг, да, что источники некие сокрытые до тех пор, источники учения, тайное учение должно пролиться, как наружу вылиться, за край, да, наружу, это стало таким очень важным лозунгом хасидизма, в частности хасидизма Хабад, который нам хорошо известен, и они вот поэтому стараются всячески распространять хасидское учение, потому что это приближает приход к Мессии.
אבל באותה איגרת, מיד בהמשך לדברים שהזכרנו קודם, הבעל שם טוב מספר עוד משהו. הבעל שם טוב אומר שאסרו עליו לגלות את מה שגילו לו באותה עליית נשמה, אסור לו לגלות את זה לאף אחד בעולם, כולל לאותו רב גרשון שאליו הוא שולח את המכתב.
Но Бешт еще пишет кое-что в этом послании. Он говорит, что когда он пребывал там в высших сферах, ему было запрещено раскрывать содержание того, что он видел, кому бы то ни было, включая Гершина и Скутова.
И там есть парадокс, что мафиен הרבה סודות. מצד אחד הסוד הוא דבר שמכיל איזה ידע מאוד חשוב. וכידע מאוד חשוב, כדאי וצריך להפיץ אותו. זה אפילו ידע שיכול לגאול את העולם. אבל מצד שני, על אותו ידע בעצמו, נאמר שצריך לשמור אותו בסוד.
И поэтому почти в каждой тайне есть такой парадокс, что с одной стороны тайна содержит некоторую очень важную информацию, иногда критически важную информацию, от которой зависит приход Мессии или избавление всего мира и судьба человечества и так далее. И в принципе эта информация очень важна, ее нужно каким-то образом пустить в ход. А с другой стороны, сразу же говорится, что нужно эту информацию скрывать и не раскрывать непосвященным.
דבר מעין זה מתקיים בחסידות גם היום, ודבר מעין זה נראה שקיים גם בחסידות ברסלב.
И вот этот вот это парадоксальное существование тайны, оно продолжается и в современном хасидизме, и как мы увидим, и в хасидизме братловского направления.
חסידות ברסלב הייתה נודעת בכך שחוץ מהספרות הגלויה שיש לה, שהיא מפורסמת וכולם מכירים אותה, יש גם ספרות שלמה эзотерит, ספרות שלמה, סודית.
Для хасидизма, братцовского хасидизма, характерно то, что в нем есть два, как бы, две литературных традиции. Есть открытые писания и есть закрытые писания. То есть есть эзотерические сочинения, которые не публикуются и не обнародуются широкому кругу
читателей. אבל אחרי שהם ראו את המחלוקת הגדולה שפרצה כנגד רב נחמן ואת הרדיפות שרדפו את חסידות ברסלב, הם החליטו להסתיר את זה.
И сокрытие вот этих писаний или там решения относительно того, скрывать или не скрывать, не всегда было инициативой самого Раби Нахмана, а часто было инициативой его учеников, которые, потому что Раби Нахман открыто о чем-то рассказывал своим ученикам, а они, видя то, какое сопротивление, какие конфликты или какие нападки эти знания вызывали у окружающих, в окружающей среде, скажем так, да, среди других направлений в иудаизме, то они решали скрывать эту информацию, чтобы не было хуже.
אבל חלק מהדברים, רב נחמן עצמו, כבר כשהוא אמר אותם, הוא ביקש שישמעו עליהם בסוד. אנחנו יודעים על ספר אחד של רב נחמן, שהיה אצלו, והוא החליט לשרוף אותו, ולא לגלות אותו בעצם לאף אחד. וישנו עוד ספר שאותו הוא גנז ושמר, ועבדו לגמרי עקבותיו. וישנם גם כמה סיפורים, כגון המעשה מהלחם ומעשה מהשריון, שרב נחמן סיפר אותם וביקש לשמור אותם בסוד.
Но тем не менее сам Раби Нахман скрывал часть своих сочинений. Есть одна книга, про которую нам известно, что он ее написал, а потом сжег сознательно. Есть одна книга, которую он написал и затем спрятал, сокрыл, и следы ее утеряны. Есть несколько историй, которые он рассказывал своим ученикам, и при этом, как в частности история о хлебе, о которой пойдет речь завтра, и которые он специально предупредил, чтобы они никому об этих историях не рассказывали.
אחד הסוד שנחשב בעל רמת הסודיות הגבוהה ביותר הייתה מגילת סתרים.
И вот сочинение, которое, или текст, который находится в самом, как бы, на самом глубинном уровне сокрытия, да, для братцовского хасидизма, это тайный свиток, Мегилат Старим.
Аль Мегилат Старим, בכל הספרים שפורסמו בימי רב נחמן, וגם בכל הספרים שפורסמו בדור של התלמיד שלו, רב נתן, שהיה גם הסופר שלו, והמפיץ הגדול של תורתו, בכל הספרים שהתפרסמו בחייהם, בכלל לא מוזכר שקיימת דבר כזה שנקרא מגילת ספרים.
И при жизни Раби Нахмана во всех книгах, которые были опубликованы при жизни Раби Нахмана, и в книгах, которые были опубликованы при жизни его секретаря и ученика, главного ученика Раби Натана, то есть в следующем поколении, не было никакого упоминания о том, что вообще существует такая вещь, как свиток тайн.
המקור הראשון שאנחנו מוצאים את האזכור של מגילת סתרים זה הוסיף אותו תלמיד של רב נתן בספר שנקרא ימי מוארנת, וזה נקרא את המקור הראשון שנמצא לפניכם.
И первое упоминание об этом тексте мы встречаем у ученика Раби Натана, то есть уже через третьи руки, когда это проходит, в книге Ямей Мохаранат, в жизнь Раби Натана, в его жизнеописании, которое написано его учеником. И это первый текст в ваших брошюрах.
Это только вот еще.
Я прочитаю прямо по-русски, те, кто читает на иврите, можете следить по тексту. Сказал издатель: решил я опубликовать то, что нашел в Торе с бумагами слово в слово. Я нашел там бумагу со следующим текстом. В году 565, по малому исчислению, в первый день недели, 5 числа месяца Менахем Ав, услышали мы из его святых уст, то есть Раби Нахмана, весь порядок прихода праведного Избавителя, да случится это скоро в наши дни. Нашел я там еще одну бумагу со следующим текстом. в минувшее воскресенье отправился отсюда в Украину, Рабин Ахман, и мы провожали его до выезда из Ладыжина. А потом, когда он выехал из Ладыжина, мы сели к нему в повозку, и тогда по дороге раскрыл нам неслыханную тайну записанных здесь слов и так далее. То есть весь порядок прихода праведного избавителя, упомянутый выше, ведь там все было записано лишь намеком при помощи нотарикона и аббревиатур. И предостерег он нас весьма настойчиво, чтобы мы ни в коем случае не переписывали эту тетрадь, называемую свитком тайн, Мегилат Старин, и тем более не публиковали ее в печатном виде, несмотря на то, что в ней все было записано лишь намеком при помощи нотарикона и аббревиатур, весьма настойчиво предостерег, чтобы ни в коем случае не публиковали ее в печатном виде, потому что даже то, что написано намеком, строжайше запрещено обнародовать и так далее до конца. Многое сразу же забылось и не было записано, ибо рассказ на эту тему длился примерно 2 часа. Он запретил нам говорить об этом и записывать даже намеком, и большая часть сказанного сразу забылась, поскольку не была записана. А после этого там написано: «Еще раз слышали мы про это в пятницу, накануне Святой Субботы, 8 числа месяца Менахем Ав, 566 года, здесь, в Братславе. И счастливы мы, что удостоились услышать эти тайные речи, неслыханные от века». И до сих пор приводятся слова из вышеупомянутой рукописи. «А после святой кончины учителя нашего, Раби Натана, блаженной памяти, в смутные дни, упомянутые выше, святые рукописи свитка тайн были украдены и пропали, и неизвестно, где они, и жаль, если совсем пропали».
דהיינו, כבר בפעם הראשונה שמוזכרת מגילת סתרים, כבר מיד נאמר, בסוף של הדברים שקראנו, שהמגילה הזאת נגנבה, מישהו גנב אותה והיא נעלמה.
То есть первый раз, когда мы встречаем упоминание о свитке тайн, уже в самый первый раз говорится, что этот текст, он был украден, и он пропал. И его уже, как бы, следы его затерялись.
Но уже в 1949 профессор Йосеф Вайс, שהיה חוקר של חסידות ברסלב, אמר שהוא חושב שהסיפור על זה שמגילת סתרים נאבדה זה עוד דרך להסתיר את מגילת סתרים, כי לא רצו שיחפשו אותה. אז אמרו שהיא הלכה לאיבוד, אבל הוא חושד שהיא נמצאת.
Но уже в 1949 году профессор Вайс выдвинул такую гипотезу, что вот такое описание свитка тайн было еще одним способом его сокрыть, чтобы все думали, что он потерялся и что его не существует, а на самом-то деле он существовал. Но вот этот рассказ о том, что свиток тайн пропал, это был еще один способ скрыть свиток тайн.
ואכן באותה שנה שהוא כתב את הדברים התפרסם ספר של ברסלב חדש של הרב קניג ושם הוא פרסם איזה שורה או שתיים מתוך מגילת סתרים וזה בעצם היה הסימן הראשון שהמגילה עדיין קיימת
И действительно, ровно в том же самом году, когда он выдвинул эту гипотезу, вышла братловская книга Рава Кенига, который буквально несколько слов, буквально вот 1-2 строки процитировал из свитка тайн, и из этого стало понятно, что кто-то про него знает.
בכל אופן, יש לנו כאן כבר איזשהו תיאור ראשוני של מה אמור להיות במגילת סתרים. יש שם תיאור של הגואל צדק, תיאור של ביאת המשיח.
Но мы уже видим в этих источниках описание того, что там, каково содержание свитка тайн, о чем он. Свиток тайн – это описание прихода Мессии, прихода праведного избавителя.
המגילה נאמרה פעמיים או שני חלקים שלה, פעם ראשונה בשנת 1806 בהי מנחם אב, והפעם השנייה ב-1809 בחת מנחם אב. לא במקרה כנראה, פעמיים שהמגילה נאמרה, היא נאמרה לפני 9 באב. 9 באב זה היום של החורבן, אבל לפי המדרש, 9 באב זה גם היום שבו המשיח נולד.
Да, и здесь говорится о том, что свиток тайн был произнесен Раби Нахманом 2 раза. Один раз в 566 году, здесь, кстати, в переводе, прошу прощения, вкралась опечатка, там во втором случае должен 569 год. В 565, потом в 569 году, в начале месяца Ав, то есть перед 9 Ава. Это не случайно, когда были произнесены эти слова, потому что 9 Ава – это день траура по разрушению храма, и по еврейской традиции это день, когда должен родиться Мессия. И, соответственно, перед этим днем и были произнесены вот эти очень важные мессианские слова.
גם רמת הסודיות מתוארת שם. נאמר שהמגילה נרשמה רק בראשי פרקים, וחוץ מזה נאמר שזה נרשם בראשי תיבות, שהחלק מזה לפחות רשום בראשי תיבות, ויש את זה רק בכתב יד, וגם את הכתב היד הזה אסור אפילו להעתיק אותו לכתב יד נוסף, וקל וחומר שאסור בכלל לפרסם את זה.
И здесь есть описание еще нескольких уровней сокрытия. Во-первых, то, что говорил Рабби Нахман, записывалось как бы уже с шифром таким специально, при помощи только первых букв слов и различных аббревиатур и так далее. И вот эта вот рукопись, которая содержала разные сочетания букв и аббревиатуры, она тоже могла, запрещено было ее переписывать. То есть даже вот такую уже шифрованную рукопись нельзя было делать с нее копии. И более того, вообще о существовании этой рукописи нельзя было никому рассказывать и
сообщать. על כך יש מקור שהתפרסם רק בשנות ה-80 של המאה ה-20 ונקרא אותו עכשיו.
И что произошло дальше с свитком Тайн? Как он передавался из поколения в поколение, как он сохранился? Об этом появились сведения только в 80-е годы 20 века, и это вот источник, который мы сейчас с вами прочитаем. Это вот текст номер два. Есть предание об учителе нашем, что когда раскрыл он Рабби Натану и Рабби Нафтали свиток Тайн, то предостерег их, чтобы ни в коем случае не обнародовали свиток Тайн, так чтобы только один человек в каждом поколении знал про него. Поэтому Рабби Натан при своей жизни не передал и не раскрыл его никому. Ведь Рабби Натан в момент его кончины еще был жив. Рабби Нафтали, да. Рабби Нафтали в момент его кончины еще должен. Впоследствии Рабби Нафтали раскрыл его Рабби Аарону из Липовец, блаженной памяти, а он передал его потом Рабби Аврааму, сыну Рабби Нахмана, блаженной памяти. Перед кончиной Рабби Авраама, сына Рабби Нахмана, когда он был уже очень болен, к Рабби Аврааму зашла жена Циру, которая была дочерью Рабби Аарона, и сказала ему, чтобы постарался передать кому-нибудь свиток Тайн, ибо таково предание от учителя нашего, что один человек в каждом поколении должен про него знать. Может быть, Рабби Авраам был тогда уже слишком болен и лишился дара речи, и неизвестно, передал ли кому-нибудь, если передал, то кому.
אנחנו רואים שהאמירה הייתה שרק אדם אחד בדור צריך לדעת את מגילת סתרים. ולאחר מכן יש לנו תיאור של תלמידי שניים מתלמידי רב נחמן שידעו את המגילה, לאחר מכן רבי אהרון, ולאחר מכן רבי אברהם ורבי נחמן.
И мы видим, что существовало некоторое указание о том, чтобы лишь один человек в каждом поколении знал о существовании свитка Тайн. И сначала это были два ученика Рабби Нахмана, Рабби Натан и Рабби Нафтали, затем это был Рабби Аарон, затем был Рабби Авраам, сын Рабби Нахмана.
האחרון שהזכרנו, רבי אברהם ורבי נחמן, נפטר ב-1917. מה קרה אחר כך? על כך מסופר בספר שנקרא אומן, כך נפרצה הדרך, שראה אור בשנת תשס"א, 2001, והוא מספר על חסיד ברסלב אמריקאי שניסה להגיע לאומן כאשר עדיין היא הייתה תחת השלטון הסובייטי. והוא מספר את כל ההרפתקאות שעברו עליו בניסיונות שלו להגיע לאומן, ומדובר בשנים 1961-1965.
И, соответственно, Рабби Авраам, сын Рабби Нахмана, последний упомянутый здесь человек в этой цепочке, он умер в 1917 году. И дальше было неизвестно, что произошло со свитком Тайн до самого начала 21 века, когда в 2001 году, есть опять же еще одна опечатка, не в 91-м, в 2001 году вышла книга одного американского братствовского хасида из Америки, который описывал свои путешествия в Умань, на место, где похоронен Раби Нахман, который он совершал в 60-е годы, еще в годы советской власти, с 61 по 65 годы. И он описал в своих воспоминаниях, описал свои путешествия. И вот что он пишет. Прежде всего, он передал мне рукописную книжечку, написанную рукой Раби Алтера из Теплика, мир ему. И в ней было записано многое из уже опубликованного в книге «Светлые звезды» Бахвей Ор, а также многое из того, что никогда ранее не публиковалось. Раби Михель получил эту книжечку от Раби Авраама Штернгарца, когда был у него дома перед его отъездом в страну Израиля. И книга эта очень редкая. «Эта книга, — сказал Раби Михель, — драгоценное сокровище, но я остаюсь в России, и мне здесь нечего с ней делать. Ты турист, и я дарю тебе подарок, который ты в качестве туриста сможешь вывести отсюда». Я уже упомянул о том, что Раби Михель, да продлятся годы его, дал мне рукописную книгу, принадлежавшую Раби Алтеру из Теплика, да будет память праведника благословенной. И в ней есть многое из того, что ранее никогда не публиковалось. Прежде всего из того, что учитель наш рассказывал Раби Натану и Раби Нафтали о том, что произойдет в конце времен. Он также велел Раби Натану записать все при помощи аббревиатур и никому не рассказывать об услышанном. И чтобы в каждом поколении эта книга находилась только у одного человека и передавалась из рук в руки, она называлась «Кратким свитком тайн». Часть из него содержалась в книге, полученной мной от Раби Михеля. По приезде в Израиль я показал эту книжечку Раби Гиршу Лейбу, и тот признал в ней свою рукопись, потому что Раби Алтер из Теплика записал эту книгу и оставил ее своему сыну, а Раби Гирш Лейб купил ее у него за 50 рублей. Уезжая из России, он боялся, что ее отберут, и поэтому оставил ее Раби Аврааму Штангарцу, мир ему, а Раби Авраам передал ее Раби Михелю, мужу своей внучки. Он сказал мне: «Раби Михель дал тебе эту книгу, чтобы она попала ко мне, ведь она моя. Но не бойся, если она попала к тебе. Раз это произошло, значит, это знак, что она должна быть у тебя. Дай только мне почитать ее».
Дайну, кан за шлав, шебо ашмира аль мегилат старим матхила литрофеф. Ма шекоре, амегила айта эцел Раби Алтер Таплиקר. Ху нирцах בפוגרום שהיה בטפליק בשנת 1919, וזה נשאר אצל הבן שלו. הבן שלו כבר מוכר את זה לחסיד ברסלב שהיה באומן. לימים אותו חסיד ברסלב עלה לארץ והיה ראש ישיבת ברסלב בירושלים. אבל מגיע חסיד אמריקאי, ואותו רמיכל, אותו אדם, מפחד שברוסיה אין מה לעשות. הוא חושב באותה תקופה, מסופר שם בספר, הוא אומר, כבר לא יהיה יותר יהדות באוקראינה וברוסיה. ולכן אפילו שהוא לא מכיר כל כך את הבחור הזה, הוא מסכים לתת לו את המגילה ונותן את זה, הייתי אומר, החוצה, בגלל שהוא אומר, פה כבר זה לא ישמר, פה לא יהיה מה לעשות עם זה יותר.
То есть, что произошло? Раби Алтер из Теплика получил свиток тайн, но он погиб в погромах 1919 года. И он успел передать его Аврааму Штенгарцу, человеку, который потом переехал в землю Израиля, а свиток оставил Раби Михелю в России. И, соответственно, Раби Михель, когда он уже в 60-е годы находился в Советской России и держал этот свиток тайн у себя, тогда к нему приехал американский еврей-турист, который не был каким-то особенным человеком, а просто американский турист, который заехал в Умань, то он решился на то, чтобы передать этот свиток наружу, то есть его, чтобы его можно было вывести из Советской России, потому что он боялся, что с ним в Советской России делать нечего, он пропадет, и это учение совсем исчезнет. Поэтому он решился на этот шаг.
אותו חסיד אמריקאי עלה בסופו של דבר לארץ, מכר את זה לחבר שלו, שהוא היה גם חסיד ברסלב אמריקאי, ואצלו זה נמצא בעצם עד היום באיזשהו בייסמנט בניו יורק.
И вот этот американский хасид, он приехал в землю Израиля, в Израиль, и там, в конце концов, продал этот свиток своему другу, другому братствовскому хасиду американскому. И сейчас этот свиток находится в подвале одного из домов в Нью-Йорке.
אז בוא, לפני שנתחיל לעסוק בתוכן של המגילה, נראה אולי כמה תמונות של איך נראה אותו ספר קטן שבו נשמרה המגילה.
И прежде чем мы обратимся к содержанию свет катань, давайте посмотрим на то, как выглядит эта книжечка, в которой и был записан вот последняя дошедшая до нас версия свет катань.
כמו ש... כמו שרואים, מדובר באמת בספר קטן שהאורך שלו יותר פחות מאשר את פארקר, העת שלי. ונפתח תעבור דף יראה.
видите, что это очень маленькая книжечка, меньше, чем ручка Паркер, да? По длине. Это вот в ладони она помещается.
כאן באמת מסופר, זה הפתיחה של מגילת סתרים. כתוב כאן העתקה מקונטרס הנקרא מגילת סתרים, שהעתיקו מכתב יד של רב נתן, אות באות, ומסופר שההעתקה הזאת הייתה בערך ב-1891.
И здесь есть некоторое вступление, в котором написано, что это копия, сделанная со свитка Тайн, написанного Раби Натаном, и эта копия была сделана в
1891 году. רואים כאן את ההתחלה, חטא ועוד, רק עוד חטא, אחר בית, רק עוד בית, בכל חטא שין, וללמוד העין, כן הלאה.
И вы видите, как начинается здесь текст, да, это сплошные аббревиатуры, то есть написано буква хэт и далее, а после б, в каждый х, ш, да, и так далее.
את הפענוח של המגילה, לא את הכל הצלחתי לפענח מה כתוב במגילה. מה שהצלחתי לפענח עשיתי בעזרת כמה כלים. דבר ראשון, יש את החלק הראשון של המגילה, ויש את החלק השני, ואפשר להשוות ביניהם, ולפעמים מה שפה כתוב בראשי תיבות, כאן כתוב באופן מלא, וכך גם להפך.
И расшифровка этого свитка тайн, это дело очень непростое, и я должен сказать, что мне не удалось сделать это до конца, полностью его расшифровать, но большую часть его удалось расшифровать разными методами. Один метод очень простой, просто сравнительный, потому что в этом свитке две части, и иногда во второй части то, что зашифровано в первой в виде аббревиатур, сказано во второй части более полно, и тогда можно сделать выводы на первый, сравнивая ее со второй.
נעזרתי גם במחשב. היום יש את כל כתבי רב נחמן שהודפסו, יש אותם במאגר מידע. ואתה יכול לבקש חיפוש של כל המילים, של כל הצירופים של למשל שתי אותיות, ח' נגיד ושין. ואתה רואה אם יש צירופי מילים שכיחים, ואתה בודק האם זה באמת מתאים.
Второй метод связан с компьютерными технологиями. Дело в том, что сейчас все сочинения Раби Нахмана оцифрованы и существуют в виде такой компьютерной базы данных. И очень легко можно вводить и искать сочетания букв, да, часто встречающиеся сочетания букв в сочинениях Раби Нахмана, да, и подбирать таким образом те сочетания, да, те словосочетания, которые подходят по смыслу и из контекста.
אז מה יש במגילה? אז עכשיו אנחנו נעבור ונספר מה יש במגילה אחרי שעשיתי מה שאני משער, לא את הכל הצלחתי כמו שאמרתי, ואנחנו כבר נקרא את לפי מה שאני פתחתי את הדברים.
Так что же есть в этом свитке? Да, после того, что мне удалось расшифровать, как я уже сказал, не полностью, но большую часть, давайте посмотрим, что же в нем написано.
Итехес ва атхала ле штей некудот мерказиот. Некуда ришона зе איך התנהל הטבע של העולם בעידן המשיחי, והנקודה השנייה זה המקום של השירה והניגון בעולמו של המשיח.
И мы сосредоточимся на двух основных темах, которые встречаются в этом тексте. Одна тема – это описание того, как будет функционировать природа в мессианские времена. А второе – это особое значение музыки и мелодии в мессианские времена. Давайте прочитаем первую часть, первый фрагмент этого свитка. Мы читаем текст номер 4, первый параграф. И сообщит о том, что иссякнет день, тогда сделает это и т.д. Три часа будет заниматься хворями, что нападут, потому что и тогда будут хвори, и придут к нему больные, и велит им отведать плодов сада, что он создаст. И будут в нем новые гибриды, которых от века не бывало. И он пройдет среди больных и велит каждому принять то, что ему необходимо, и в соответствии с силами покровителей, нисходящими ежедневно на каждую траву.
דבר ראשון, רב נחמן אומר שגם אז יהיו מחלות, ומתברר שהמשיח יעסוק ברפואה. אחד מהתחומים שהמשיח יקדיש להם חלק זמן מכל יום ויום, זה בהכנת תרופות. המשיח ישתול פרדסים, לאחר מכן יעשה הרכבות, ולאחר מכן ממש יטפל ויפיץ את התרופות שהוא עושה לכל החולים.
Мы узнаем много важного и интересного. Во-первых, мы узнаем, что и в мессианские времена будут болезни, и что одно из занятий Мессии будет лечение людей. То есть Мессия будет врачом. Мы видим, как он будет сажать особые сады, в которых будут выращиваться лекарственные растения, причем новые какие-то гибриды, которые совершенно не виданы были до сих пор, и он будет вот таким врачом, травником, который будет лечить людей и посвящать этому значительную часть каждого дня.
דהיינו, גם בזמן המשיח נהיה עדיין חולים וצריך תרופות, וגם המשיח לא ירפא על ידי ניסים, אלא על ידי תעשיית תרופות רגילה.
И удивительно то, что, во-первых, мессианские времена будут больные, удивительно то, что Мессия будет врачом, а самое удивительное, что он не будет лечить людей какими-то сверхъестественными чудесами, а будет просто руководить производством лекарств в таких промышленных масштабах.
ובאמת רב נחמן גם בא ואומר שגם בימות המשיח ימותו אנשים וגם המשיח בעצמו גם הוא ימות.
И более того, он говорит, что и во времена Мессии люди будут умирать, и более того, сам Мессия умрет.
דהיינו, בינתיים אנחנו רואים שהעולם הטבעי והגופני של האדם הוא כמו העולם שאנחנו מכירים. קצת יש שיפור, אבל סך הכל זה אותו עולם שאנחנו מכירים.
То есть мы видим, что мир не так уж сильно изменится. То есть, конечно, будет некоторый прогресс, да, но в принципе это тот же знакомый нам мир, который функционирует примерно так, как известный нам мир.
נראה עכשיו מה קורה עם העולם הרוחני, עם הצד התרבותי, בזמן של המשיח, ותקרא את המקור השני.
Теперь давайте посмотрим, что произойдет с миром духовным, с миром культуры, если так можно сказать. Значит, второй абзац читаем. И злое побуждение тогда и т.д., и Синедрион, и все остальное, что было раньше, не только все, все будет как раньше, но только все станет прекраснее, чем раньше. И у каждого по мере его раскроются очи умозрения, и каждый по мере своей достигнет нового понимания.
דהיינו, אני לא יודע אם זה בשורה טובה או רעה, אבל יהיה יצר הרע גם בימות המשיח. ובגלל שיהיה יצר הרע, יהיה גם פשע. ובגלל שיהיה פשע, צריכים סנהדרין. צריכים מערכת משפטית שתסדיר את חיי החברה.
И не знаю, хорошие это новости или плохие, но в мессианские времена по-прежнему будет существовать в людях злое побуждение, соответственно, будут преступления, соответственно, нужен будет суд, нужен будет Синедрион, который мог бы каким-то образом контролировать общественный порядок.
אז מה יהיה טוב יותר? אז רב נחמן אומר, כל דבר ודבר יהיה נאה מקודם. דיינו, הדברים יהיו יותר טובים, אבל הם לא יהיו לגמרי אחרים.
И в чем же тогда заключается прогресс? Раби Нахман говорит, что все будет как раньше, только лучше. Да, то есть все будет немножко лучше, чем было.
Урабава омер, что кол эхад ве эхад, лефи пхинато, ифатху эдэй сихло, ויתחדש בהבנה יתרה מקודם, кол эхад лефи пхинато. דהיינו, גם לא יהיה שוויון מצד הידע. יהיה עדיין אנשים בעלי רמה יותר גבוהה, ויהיה אנשים בעלי רמה יותר נמוכה. כולם יתקדמו קדימה, אבל כל אחד לפי הדרגה שלו.
Еще он говорит, что люди очень сильно продвинутся в своем понимании, но тем не менее по-прежнему не будет такого, что все одинаково все будут знать. Разница между людьми, в том числе в уровне познания, она тоже сохранится. Будут люди более как бы продвинутые в познании, менее, каждый по своей мере, как он говорит.
בהקשר הזה, רב נחמן הולך בדרך שגם הרמב״ם הלך בה, שאומר עולם כמנהגו נוהג, שלא יהיה איזה שהם ניסים או דברים חריגים בעידן המשיחי.
Пока мы видим, что Раби Нахман описывает мессианские времена примерно так же, как описывал их великий рационалист Рамбам Маймонид, который говорил, что в мессианские времена мир будет следовать заведенному порядку вещей. Он не будет чем-то сверхъестественным, не будет чем-то отличаться от нашего мира.
אבל יש הבדל גדול בין איך הרמב״ם מתאר את ההתקדמות של המשיח ואיך הוא מגיע לארץ ישראל ומה הוא עושה שם לבין הדרך שרב נחמן מתאר את זה ואת זה נקרא בקטעים הבאים.
Но дальше начинаются очень сильные отличия между тем, как Маймонид описывает царя-мессию и как царь-мессия попадает в землю Израиля и как он там воцаряется и тем, как это описывает Раби Нахман. И сейчас мы как раз это прочитаем.
Врагам шалом шалдамам.
Третий и четвертый параграфы читаем. «И отправит послание всем ученым, чтобы прислали к нему царских сыновей. И каждый из них напишет письмо своему отцу, так чтобы каждый из царей дал ему дары и земли. А потом поменяется землями с турецким султаном. А если его земля окажется далеко, то поменяет прежде одно на другую. И отправится туда со всем Израилем, и тогда будет царем Израиля. И каждый из царей преподнесет ему в дар либо землю, либо людей. А некоторые дадут ему сумму денег, и он совершит обмен с каждым из них, так что в результате обмена получит страну Израиля. Каждому отдаст землю, прилежащую к его границам, а взамен получит землю, прилежащую к стране Израиля. Так что в результате обмена получит всю страну Израиля. И отправится в страну Израиля, и в тот год, когда он отправится в страну Израиля, произойдет собирание изгнанников, и все они отправятся тогда в страну Израиля.
מתברר שהמשיח לא יכבוש את ארץ ישראל. המשיח יהיה לו השפעה על בני המלכים, במקום אחר כתוב שכולם שולחים לו את בני המלכים ללמוד אצלו, ואז הם נותנים לו מתנות, ואז הוא מגייס כסף וקונה ארץ במקום מסוים, ואז הוא מתחיל לעשות חילופי קרקעות, עד שהוא משכנע את הסולטן שבזמנו של רב נחמן הוא היה השולט בארץ ישראל, טורקיה שלטה בארץ ישראל, ואז הוא עושה איתו בעצם חילופי קרקעות. כך שיש כאן, התהליך הוא תהליך שמשולב בו גם צד כלכלי וגם צד משיחי. גם צד כלכלי וגם צד מדיני.
И здесь, в отличие от того, как это описывает Маймонид, Мессия никак не завоевывает землю Израиля, а он получает ее совсем другими способами. Сначала к нему приезжают, или к нему приходят царские сыновья, чтобы у него учиться. И он приобретает влияние на царских сыновей. И царские сыновья затем влияют на своих отцов. Да, таким образом, что он собирает, значит, занимается фандрейзингом и собирает много средств и земель, да, аккумулирует средства и земли. Да. Затем он при помощи этого капитала, который он собирает, совершает целую серию обменов земли на землю, на другие земли и так далее, меняет территории одну на другую. Так что в конечном итоге он обменивает все свои земельные наделы с турецким султаном, получая таким образом в свое распоряжение страну Израиля. То есть мы видим, что совсем никакими не военными методами он получает страну Израиля, а такими вот политико-экономическими.
במובן הזה, זה מזכיר קצת את הציונות של הרצל. הרצל האמין בציונות מדינית, לא לבוא בכוח לארץ ישראל, אלא לגייס, הרצל האמין את ההון היהודי, כאן זה לא רק ההון היהודי, ואז הרצל ניסה להיפגש עם הסולטן ולהיפגש עם אנשים אחרים, ולקבל רשות לבוא לארץ ישראל. מה שהרצל אולי לא כל כך הצליח בהתחלה, המשיח כאן זה מה שהוא עושה, ואז הוא בעצם עולה לארץ ישראל.
Примерно то, как видел Герцль политический сионизм. То есть то, что Герцлю не удалось, здесь мессии удается. Он встречается с государственными деятелями, пытается на них повлиять, собирает еврейский капитал. Здесь мы видим, что не только еврейский капитал, да, аккумулирует ресурсы. И в конечном итоге вот такими политическими переговорами с султаном и так далее получает от султана страну Израиль.
מה הסוד כוחו של המשיח? למה אנשים רוצים לתת לו מתנות? מה נותן לו כוח ויכולת להשפיע על אנשים? על זה רב נחמן מדבר בקטע הבא שנקרא מספר 5.
Но в чем сила мессии? То есть что заставляет людей вдруг давать ему подарки, отдавать ему земли и так далее? Так, какими способами он воздействует на людей? Про это пятый параграф. Сначала он будет царем Израиля, а затем кесарем всего мира. Так что все откажутся от власти в его пользу из-за его прелести и великолепия, из любви и желания близости, которые он пробудит в них, так что откажутся совсем от власти в его пользу.
מתברר שהמשיח לא עושה שום דבר בכוח. הכוח של המשיח זה שהוא מצליח לעורר דברים כמו חן, הדר, אהבה, השתוקקות, כיסופים. מתברר שהמשיח הוא בעצם מנהיג קריזמטי. כבר נקדים ונאמר, המשיח יותר דומה לאדמו"ר חסידי מאשר למלך. אפילו שהוא מתואר כמלך. שהכוח של אדמו"ר חסידי, הוא לא יכול לכפות את האנשים לעשות, כן? האדמו"ר לא יכול להכריח אותם. למה אנשים שומעים לאדמו"ר? כי הם רוצים, כי הם מאמינים בו, כי הם מתגעגעים אליו. זה בעצם, ככה רב נחמן מתאר את הדמות של המשיח.
То есть мы видим, что Мессия ничего не делает силой. У него на самом деле нет никакой власти. Вся его власть — это делать так, чтобы люди оценили его харизму. Да? То есть мы видим такого харизматического лидера, да, который не может приказывать людям, да, или не может навязать им свою волю. Да? А он может сделать так, чтобы люди сами захотели этого. Да? Он может делать это такими вещами, как вот любовь, симпатия, пробуждает в людях. Да? Любовь, симпатия, стремление вот приблизиться к нему. Да, да, и это на самом деле, если так в это вдуматься, это описание скорее не царя, как обычно описывают мессию, а хасидского цадика, да, хасидского лидера, да, который не имеет политической власти над своими последователями. Он не может приказать своим ученикам сделать то или другое, но он может сделать так своей харизмой, что они сами из любви захотят это сделать.
יוצא שהחזון המשיחי של רב נחמן אין לו כל מימד של אפוקליפסה. הכל, אין שום, לא הרס על ידי איתני הטבע ולא הרס על ידי מלחמות, אלא הכל נעשה רק בדרך של שכנוע ללא שום הרס שקודם.
И мы видим, что у Раби Нахмана нет никаких апокалиптических видений, касающихся конца мира, конца света, каких-то катастрофических разрушений или катаклизмов природных или политических, которые во многих апокалиптических сочинениях предшествуют приходу Мессии. Ничего у него в этом нет. Для него это некоторый нормальный процесс, да, который происходит без насилия и без принуждения, без катастроф.
והדבר נאמר במקור הבא, במפורש, במספר 6.
И об этом прямо сказано в шестом параграфе. Все откажутся от власти в его пользу без смуты и войны, а исключительно из симпатии и желания близости к нему.
אחד הכלים החשובים שיש בידי המשיח לעורר געגועים וכיסופים ורצון להתקרב אליו זה הנושא של המוזיקה, ועל זה נקרא את הקטעים הבאים 7 ו-8.
Но одно из самых главных, один из самых главных инструментов, которые есть у инструментов влияния, которые есть у Мессии, да, вот для того, чтобы пробудить в людях любовь и желание близости и тоску, это музыка. И этому посвящены 7 и 8 параграфы. И будет у него трон, и понесут его воеводы, и пройдут несколько шагов, и поставят трон перед ним, и он воссядет. И будет там капелла певцов и музыкантов, сопровождающие все эти действия музыкой. И сделают тогда новые инструменты, и сочинят новые напевы, ибо он будет чрезвычайно искушен в искусстве мелодии, и сделает новые открытия в этом искусстве, так что истомится душа всех, кто услышит его мелодии. И т.д.
שהמשיח לא עוסק רק ברפואה, אלא עוסק במוזיקה, והוא חדשן, והוא יוצר בתחום של המוזיקה. הוא לא עושה רק הלחנות חדשות, אלא הוא גם יוצר במובן של כלים חדשים. כנראה שזה לא עוד כלי הקשה או כלי מיתר, אלא איזו פריצת דרך בתחום המוזיקלי. המשיח מסתובב וכל הזמן יש איתו קפליה, כל מקום שהוא עוצר מתחילים לנגן.
И мы видим, что Мессия это не только врач, да, но еще и композитор. И при этом не просто композитор, да, а он не просто сочиняет музыку или делает какие-то оригинальные аранжировки. Он изобретает совершенно новые инструменты. Он полностью меняет вообще способы музицирования, так сказать, да, он изобретает совершенно нечто новое. И мы видим, что куда бы он ни отправлялся, все его действия сопровождают музыканты, целая капелла музыкантов, которые постоянно музицируют и поют.
וכאן אני רוצה להסב את תשומת הלב לנקודה שהיא לא נאמרת במפורש, אבל היא משתמעת למי שמכיר את הדברים, והיא שיש הרבה קרבה בין המשיח לבין דמותו של רב נחמן. המשיח, במובן מסוים, הוא דומה, יש לו את התכונות שגם רב נחמן תיאר את עצמו.
Да, и это здесь не сказано прямо, но есть очень важный момент, который ясен всем, кто знаком с учением Раби Нахмана, а именно то, что образ Мессии, который здесь рисуется, очень похож на образ самого Раби Нахмана. Да, потому что все качества, которые здесь приписываются Мессии, да, это те качества, которыми был известен Раби
Нахман.
И как раз про это будет следующий наш текст. В следующем тексте говорится, сказал, люди меня еще совсем не распробовали. Если бы услышали из моих уст хоть одно поучение с соответствующим ему напевом и танцем, осознали бы свое полное ничтожество. Весь мир, даже животные и травы, все, что есть в мире, осознало бы свое ничтожество в душевном томлении из-за чудесного, необоримого и неподражаемого наслаждения. И следующий текст номер 6. И сказал, в будущем я спою песнь, которая станет миром грядущим для всех праведников и подвижников.
Раби Нахман маргиш ואומר, שאולי מבינים אותו, קוראים מה שהוא כותב, אבל לא מצליחים לשמוע את המנגינה שלו. אם היו יודעים כל תורה שלו, כל דרשה שלו, לא רק לומר אותה, אלא לשיר אותה, ולשיר אותה ולרקוד אותה, אז כולם היו מתמלאים בגעגועים והשתוקקות עד שנפשם הייתה יוצאת. וזה לכאורה דברים שמאוד קרובים למה שראינו שקורה עם המשיח, שהוא כן יודע לשיר וכן יכולים לשמוע אותו, ואז כולם באמת מתגעגעים אליו.
И здесь Раби Нахман сетует на то, что все читают его сочинения, все его понимают, но они понимают его слова, они не понимают мелодии, которая содержится в них, да? Они не проникают вглубь его слов, они не схватывают вот то самое интуитивное музыкальное начало, которое в нем содержится, да? И поэтому его не понимают по-настоящему. Да? если бы люди понимали, поняли, могли бы Раби Нахмана не просто изучать, а его спеть, да, его тексты, его учения могли бы спеть и станцевать, тогда бы они, все бы изменилось, тогда бы они по-настоящему почувствовали что-то совсем новое. Да? И это на самом деле то, что происходит в мессианские времена, когда Машиах, когда Мессия, ему удается заставить людей не просто понимать какие-то вещи, да, а заставить их петь и танцевать и вот ощущать эту мелодию.
וזה מסתדר עם גם מה שאמר רב נחמן, אני יכול לעשות לישראל כל מה שהמשיח יכול לעשות, אבל לי לא שומעים.
И Раби Нахман, известно его такое изречение, он говорит, я могу сделать для народа Израиля все то же самое, что делает Мессия, только меня не слушают.
אבל פה חשוב להגיד, נראה, ואחר כך אולי נדבר על זה יותר בהרחבה, שבשלב הזה שרב נחמן מספר את מגילת סתרים, הוא כבר מבין שהוא לא יהיה המשיח. אבל עדיין אתה רואה שאת הדמות של המשיח הוא מתאר בצורה שקיימת בו לפחות באופן פוטנציאלי.
И здесь надо подчеркнуть, что Раби Нахман, по крайней мере, в тот период своей жизни, когда он рассказывает вот это поучение, содержащееся в свитке Тайн, он уже понимает, что он не будет Мессией сам. Но при этом он все равно наделяет Мессию своими качествами. Тем, по крайней мере, что потенциально в нем
содержится. המשיח שלי כבר בא. דהיינו, מאחר, לפי מה שראינו, מאחר שאצל בימות המשיח לא יהיה עולם אחר, אלא העולם יהיה טוב יותר ורוחני יותר, רב נתן כן כנראה הצליח לשמוע את המנגינה והריקוד של רב נחמן. ולכן הוא אמר, המשיח שלי כבר בא. אבל חבל שאין עוד שותפים לזה.
есть другое важное в этом контексте высказывание Раби Натана, ученика Раби Нахмана, который сказал, мой мессия уже пришел. И он имел в виду то, что ему как раз удалось расслышать ту мелодию и тот танец в учении Раби Нахмана. И его мессия уже пришел. И он только сожалеет о том, что у него нет как бы союзников и соратников в этом ощущении.
ואני רוצה עכשיו להרחיב עוד קצת בקשר בין הנושא של הניגונים לבין הנושא של המשיח ולהראות שבאמת העמדה הזאת היא לא קיימת רק במגילת סתרים אלא היא קיימת גם במקומות אחרים בספרות של ברסלב.
Но я хотел бы еще немного подробнее остановиться на вот этой связи музыки и пения с приходом Мессии, потому что это не только в свитке Тайн содержится, но и в других сочинениях Раби Нахмана.
באחד התורות שהזכרנו אתמול בערב, רב נחמן מדבר על ההתמודדות עם האפיקורסים, על ההתמודדות עם הכפירה. והוא מדבר שהצדיק שיכול להתמודד עם הכפירה זה צדיק שיודע דבר ראשון את הנושא של השתיקה, ודבר שני הוא יודע את הנושא של הניגון של האמונה. ואז הוא אומר שדווקא על ידי הניגון הזה מתבטלת כל האפיקורסים.
И если вы помните, вчера мы рассматривали, читали такой текст, в котором Раби Нахман говорит о том, что хасидский учитель должен обязательно заниматься отступничеством, то есть такими вот, то, что называется эпикурейством, да, то есть такого рода разными отступническими воззрениями для того, чтобы исправлять, для того, чтобы каким-то образом при помощи мелодии, да, извлекать оттуда впавшие в отступничество души. И мы помним, что ему нужно два основных качества. Одно качество – это умение молчать, а другое качество – это как раз мелодия веры, которая выводит человека из пустого места отступничества.
Рав Натан амар, что милхемет Гог и Магог и канирэ тие милхама руханит, и тие милхама тарбутит. ומתברר שרב נחמן בעצם כבר רמז קודם שאחד הכלים המרכזיים בזה יהיה דווקא הכלי של הניגון, דווקא הכלי של השירה, דווקא הרבדים הלא פילוסופיים, הרבדים שהם מלאים משמעות ואי אפשר להגדיר אותם במילים, זה יהיה תחומים שאיתם יצטרכו לעבוד מול הנושא של הכפירה.
И вот это известное война Гога и Магога, да, которая связана с мессианскими временами, по учению, как говорил Раби Натан, она будет духовной, она будет в сфере духа происходить. И главным орудием, которым будет вестись эта война, будет не слова, а мелодия. Это будет такая музыкальная война, да, где главным инструментом будет мелодия.
בוא נקרא משהו שכותב רב נתן על הקשר הזה בין הניגון לבין המשיח. מקום הבא, מקום שבע.
Давайте посмотрим, как Раби Натан описывает эту связь между мелодией и мессией в тексте номер 7. Основа связи и соединения этого материального мира с Всевышним Благословенным, который весьма возвышен и недоступен, особенно для того, кто согрешил и отделился от Отца Своего Небесного, это мелодия и пение, которые связаны со всеми песнопениями и гимнами, возносимыми Всевышнему Благословенному. На этом царь Давид, мир ему, построил всю книгу псалмов, в которую входят все 10 видов мелодий. Ибо он подобен Мессии, который должен исправить разбитые скрижали, из-за которых произошли все разрушения. И потому Давид, воплощающий Мессию, занимающегося исправлением этого, то есть исправлением всех миров, создал книгу псалмов, включающую 10 видов мелодий.
כאן הדגש הוא לא על השירה כמבטאת את הרובד של האמונה, אלא על השירה והניגון כבעל כוח מרפא, כבעל כוח מתקן ומנחם.
Здесь он делает акцент не на потенциале мелодии вернуть человеку веру, да? Он делает акцент на способности мелодии исправлять мироздание, на способности мелодии такой терапевтической исправляющей функции пения и мелодии.
Рав Натан кан румез לאחד הריטואלים החשובים והמרכזיים שרב נחמן יסד, וזה התיקון הכללי.
И он здесь намекает на некоторый особый ритуал, который установил Раби Нахман, который называется тикун клали, то есть некоторое всеобщее исправление.
А тикун клали, что говорит Раби Нахман, כדבר שהוא מציע לחסידים שלו לעשות אם הם חטאו או פגמו באיזה משהו, הוא לכאורה תיקון פשוט, להגיד 10 מזמורים של תהילים. כאשר אותם 10 מזמורים, אומר רב נחמן, 10 מזמורים שהוא בחר, הם מייצגים את 10 סוגי נגינה ושירה ושמחה שקיימים בכל תהילים. יש כאן בעצם את התמצית של תהילים, של 10 סוגי שמחה ונגינה, וזה מה שמציע רב נחמן כתיקון להבנות לחסידים שלו.
И Раби Нахман создал некоторые такую антологию из 10 псалмов, которые, как он считал, являются квинтэссенцией 10 видов мелодии, вообще 10 видов пения и мелодии, которые существуют в мире. И он рекомендовал всем хасидам своим, всем своим последователям, которые как согрешили и каким-то образом совершили некий грех, да, для исправления этого греха произносить эти самые 10 псалмов, которые воплощают в себе 10 вот этих вот фундаментальных видов мелодии.
מה החידוש בלהגיד תהילים? לכאורה כל היהודים אמרו תהילים. להבין את החידוש צריך להבין שני דברים. א', שרב נחמן קובע כאן משהו מסוים וכמות מסוימת ומציע אותה כתיקון, זה דבר אחד. והדבר השני זה להבין את התיקון של רב נחמן על רקע הקבלה.
И с одной стороны кажется, что же здесь нового? В принципе, евреи всегда читали псалмы и всегда использовали псалмы в таких ситуациях. Да, но, во-первых, здесь есть определенная выборка из псалмов. Уже некоторые конкретные тексты, которые функционируют как некоторый особый подтекст, да, по отношению к псалмам. А с другой стороны, здесь
נבין את החידוש על רקע הקבלה.
Второе, это то, что можно понять, только обратившись к каббалистическому смыслу этой практики.
בקבלה הציעו תיקונים שהאופי שלהם זה אופי של סיגוף, של צומות. היו כאלה בחסידות אשכנז שעל כל אפילו עבירה היה תשובת המשקל, שבאו ואמרו שצריך לעשות נגד עבירה זאת כך וכך צמות, נגד עבירה אחרת כך וכך צמות. אפילו יש כאלה שדיברו על גלגולים בשלג ודברים מהסוג הזה, דברים שגם באזור פה ברוסיה היו מאוד מקובלים. עוד הסבא שלי עליו השלום מסופר שעוד היה עושה לי הולך לטבול בקרח בשלג כחלק מהתיקונים שהציעו המקובלים.
Нужно понимать, что каббалисты предшествующих поколений до хасидизма, да, они в основном рекомендовали своим последователям исправление грехов через аскетизм, через разного рода самоистязания. То есть человек, который согрешил, для того, чтобы исправить свой грех, он там должен был там столько-то дней поститься, или столько-то времени там не есть того-то, или были даже такие радикальные практики, как там лежать в снегу, или там окунаться в под лед, в прорубь там, и так далее. И вот Цви говорит, что его дед еще рассказывал, он жил как бы вот в этих местах, да, он говорит, что он еще помнит, как ему велели за разного рода прегрешения окунаться в
прорубь. והוא בא וגם טוען למקומות אחרים שרוב החטאים של האדם נובעים דווקא מתוך זה שהוא עצוב, דווקא מתוך זה שהוא לא מאמין בעצמו ומרגיש חלש ועלוב, ודווקא כשאדם שמח ויש לו ביטחון דווקא אז הוא לא חוטא, כי אז הוא חושב שהוא אדם חשוב שלא ראוי שהוא יחטא.
רבי נחמן מעברות, противоположность этому, он считает, что пение и радость, которую человек испытывает от пения, в этом есть исправление, в этом есть исцеление, в этом есть некая целебная сила для души человека. А, и что самое страшное, что происходит с человеком, происходит, когда он грустен, когда он в отчаянии, когда он в тоске, когда он не верит в себя, когда он страдает. И это как раз толкает его к греху. А когда человек радостен, когда человек находится в таком вот возвышенном радостном состоянии, он не грешит, да, и в этом его путь исправления, а не в том, чтобы причинять себе дополнительные страдания.
Боника от дворим של רב נתן על הקשר הזה בין שמחה ושירה וגאולה.
Давайте еще один текст Раби Натана прочитаем на эту тему о связи между радостью, пением и избавлением. Это текст номер 8. Радость – это мир свободы, как написано, и так вы выйдете с весельем в книге Исход. И наоборот, страдания и стоны – это принцип изгнания и рабства. Когда удостоились они выйти из египетского рабства, избавление произошло благодаря принципу радости, связанному с принципом свободы. И потому воспели песнь в ночь исхода из Египта, что в ней воплотилась совершенная хвала, аллель. Как написано, а у вас будут песни, как в ночь священного праздника. И также во время рассечения Черного моря, явившегося кульминацией избавления, воспели песни у моря. Ибо пение хвалы и песни у моря и других песен – все это воплощение 10 видов мелодии, связанных с радостью, являющейся принципом избавления, как мы говорим в пасхальной Агаде. «Ты вывел нас из рабства к свободе и из мучений к радости». А также мы воспоем перед ним новую песню, ибо веселье и пение – это основа избавления и свободы, как уже говорилось выше. И в пасхальную ночь рассказывают об исходе из Египта над 4 бокалами вина, потому что вино связано с весельем, как написано, и вино, которое веселит сердце человека. Ибо основа избавления – это веселье, песни и хвалебные гимны, воплощающие 10 видов мелодии. И сила простой песни удваивается, утраивается и учетверяется, когда на столе стоят 4 бокала вина в ночь исхода из Египта.
Раб Натан мезахе בין המצב הנפשי של שמחה לבין המצב הנפשי של אדם כבן חורין. כשאדם שמח הוא מרגיש שהוא יכול לעשות, הוא מרגיש שהוא חופשי לעשות, הוא יכול לזרום, הוא יכול ללכת, הוא מרגיש שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כשאדם עצוב הוא מרגיש שהוא בתוך כלא, החיים קשים לו, הוא קשה לעצמו. זה מצב של כלא. המצב של חירות זה מצב של שמחה ושל חופש ושל זרימה ולכן הוא אומר, אנחנו חוגגים בארבע כוסות של יין, או לפחות ארבע כוסות של יין, בליל הסדר.
И здесь Раби Натан отождествляет радость со свободой. Он говорит, что когда человек находится в радости, он свободен творить, свободен делать все, что он задумал. Он может решиться на очень многое, когда он находится в радости. Зато когда он грустен, когда он в печали, когда он скорбит, когда он страдает, он в тюрьме, он как бы скован, он ограничен, он не может ничего реализовать. Да? И таким образом он находится как бы в рабстве, в тюрьме и в ограничении. И поэтому празднуют освобождение из рабства, исход из Египта с бокалом вина, с четырьмя, по крайней мере, бокалами вина, потому что вино – это признак веселья, да? Признак радости, освобождающей
радости.
То есть есть связь между тем, как Раби Нахман рекомендует отдельному индивидуальному человеку исправлять свою ситуацию, с тем, как произойдет исправление всего мира.
גם ביחס לאדם עצמו, רב נחמן לא מאמין שאדם צריך להילחם בגוף שלו. שהוא צריך להרוס את הגוף שלו, לסגף את הגוף שלו. וככה הוא לא מאמין שתבוא גאולה לאדם, שיבוא איזשהו תיקון וריפוי נפשי וגופני. אלא דווקא השמחה היא זאת שתוביל את העולם קדימה. וככה גם במישור הכללי. רב נחמן לא מאמין בשיר עולם ישן עד היסוד נחריבה, שיש כאלה ששרים. אלא הוא חושב שלא צריך להחריב את העולם כדי לבנות אותו שהוא יהיה יותר טוב מעכשיו. הוא מאמין במובן הזה באבולוציה ולא ברבולוציה.
И Раби Нахман точно так же, как он не считает, что человек должен найти некоторое индивидуальное освобождение, воюя собственным телом, ведя войну постоянно и борьбу со своими желаниями, со своими побуждениями и постоянно находясь в состоянии войны сам с собой. А что он должен не воевать, а он должен вести куда-то свое тело к радости через пение и так далее. Точно так также на космическом уровне, на глобальном уровне, и глобальное исправление мира произойдет не через войну, не через борьбу, а через любовь и какую-то вот такую вот всеобщую радость, пение и так далее. И в этом есть такая глубокая связь между одним и другим.
Я бы хотел достичь одной куда в Мегилат Старим, куда мы от Маниэле, в Зе. התיאור שמתאר רב נחמן את המשיח כתינוק, כילד קטן. כבר כתינוק המשיח מתחיל את דרכו, ועל זה נקרא במקור הבא.
И я хочу в конце остановиться еще на одном маленьком моменте, связанном со свитком Тан, интересном моменте, а именно тем, как Раби Нахман описывает Мессию в качестве ребенка, почти младенца. Об этом наш следующий текст. Это только первый параграф из текста номер 10, следующий фрагмент из свитка Тан. Текст 10 сейчас мы читаем, где еще следующая часть из свитка Тан, из Мегилат Старим. Ему будет 12 лет и один день в тот день, вышеупомянутый первый день. И тогда будет он поставлен кесарем над всем миром, и в тот же день войдет под свадебный балдахин.
דיינו, בגיל 12 הוא נהיה בעצם כבר קיסר מלך על העולם, ובגיל 12 הוא גם מתחתן. רק נעיר ש-12 זה נראה לנו מאוד צעיר להתחתן, רב נחמן התחתן בגיל 14, וזה לא היה חריג בתקופתו.
И мы видим, что Мессия в 12 лет уже станет владыкой всего мира, и он женится в 12 лет. Да? И нам кажется, что это очень рано, но надо иметь в виду, что сам Раби Нахман женился в 14 лет, и поэтому по тем временам это не было уж так совсем рано.
נראה שיש כאן בכל אופן איזושהי פסימיות ביחס לעולם שלנו המבוגרים, ורב נחמן חושב בכל אופן שההתחלה צריכה להתחיל כבר בגיל יותר צעיר.
То есть мы видим, что здесь у Раби Нахмана есть некоторый пессимизм относительно мира взрослых. Считать, что из мира взрослых уже не очень-то произойдет избавление, а избавление произойдет из вот некоторого совсем нового поколения.
יש כאן גם המשך למדרש שאומר בגמרא, אל תיגעו במשיחי, הפסוק, והוא מסביר, אלו תינוקות של בית רבן.
И это также намек на некоторый фрагмент из Талмуда, из Мидраша, где стих из Торы говорится, не трогай помазанников моих. Да? Талмудические мудрецы толкуют, что помазанники мои – это дети, изучающие, учащиеся в школе. То есть это школьники.
אבל יש גם רקע ביוגרפי לנושא הזה כנראה של התינוק.
Но вообще вся эта тема, связанная с ребенком Мессии, есть у нее некоторая биографическая еще подоплека.
שנה אחת לפני שרב נחמן סיפר את מגילת סתרים, נולד לו ילד שהוא קרא לו שלמה אפרים. וכבר נאמר שהשם שלמה אפרים הוא שם מאוד טעון. שלמה זה הבן של דוד, ואפרים זה הבן של יוסף. ובחלק מהמסורות היהודיות מדברים על שני משיחים, שיש להם שני תפקידים, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. ובעצם רב נחמן קרא לבן שלו בשמות שזה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
И дело в том, что у Раби Нахмана за год до того, как он продиктовал вот это учение, вошедшее в свиток Таин, родился сын. И он назвал этого сына Шломо Эфраим. И это имя, оно очень нагруженное разными ассоциациями, потому что Шломо – это сын царя Давида, а Эфраим – это сын Иосифа библейских персонажей. А по еврейской традиции, очень давней, говорится о двух мессиях, что придут два мессии. Один мессия – сын Давида, из рода Давида, а другой – мессия из рода Иосифа. И у них будут разные функции. Поэтому, когда Раби Нахман называет своего сына Эфраим и Шломо Эфраим, да, как бы сын Давида и сын Иосифа.
הילד הזה נפטר לאחר שנה וחצי לפני שרב נחמן סיפר את מגילת סתרים.
Но этот ребенок, который родился у Раби Нахмана, умер через полтора года, еще до того, как он произнес это учение, вошедшее в свиток Таин.
כאשר הילד הזה נפטר, רב נחמן אמר, ונקרא את זה עכשיו במקור הבא.
И когда умер этот ребенок, Раби Нахман сказал фразу, которая вошла в текст номер 11 у вас. Ответил он, вы не можете себе представить, каким великим и могучим было всемирное бедствие, связанное с исчезновением вышеупомянутого ребенка.
Он не говорит только о эвель иши, он не говорит только о царе мишпахти, он говорит только о чем-то, этим ашевер, что было в олам. Есть там что-то, что он видит, нотен ло меймадим, הרבה יותר גדולים.
Ну, то есть он говорит не только о своем личном горе или о беде, которая случилась в его семье, он говорит о некоторой катастрофе вселенского масштаба.
И как они рега במקורות הבאים, רב נחמן אומר,
и это мы видим и в следующем, 12 тексте, где он говорит, результатом моего служения Всевышнему, благословен он, станет то, что праведный избавитель произойдет от моих потомков. Если бы люди были достойны того, чтобы от учителя нашего блаженной памяти остался сын-преемник, мир бы уже полностью исправился самым совершенным исправлением.
Дайну, ברגע שהתינוק נפטר, רב נחמן הבין שזה לא ילך. דהיינו, מגילת סתרים זה כבר לאחר שרב נחמן בעצם התייאש מזה שהמשיח יבוא עכשיו, או שהבן שלו אולי יהיה משיח. ואם ככה השאלה מתחדדת, אז מה זה בעצם הסיפור של מגילת סתרים? אפשר אולי להבין מתוך זה שמגילת סתרים היא גם סיפור מה היה יכול להיות אם הבן היה נשאר חי. וזה לא רק מה היה יכול להיות, אלא זה בעצם מה ראוי להיות, ומה בעצם גם יהיה. אבל יש כאן גם איזה צד של מה היה יכול להיות אם הבן היה נשאר חי.
То есть мы видим, что Раби Нахман связывал с этим ребенком очень большие ожидания. И в тот момент, когда он произносит поучение, вошедшее в свиток Тайн, он уже понимал, что этим ожиданиям не суждено реализоваться, не суждено сбыться. Но тем не менее, он говорит свое учение в свитке Тайн таким образом, что это как бы то, что должно было бы быть, если бы этот ребенок остался жив. Вот так бы выглядело избавление, и так оно и должно выглядеть.
הדבר הזה מביא אותנו לחשוב עוד פעם מה בעצם רב נחמן רצה כאשר הוא סיפר את מגילת סתרים. איך להבין מה האופי המיוחד של המגילה.
И это возвращает нас к вопросу о том, вообще, что хотел Раби Нахман сказать своим свитком Тайн. Какой смысл он в него вкладывал?
מסופר שלאחר שרב נחמן סיפר על מגילת סתרים לרב נתן ורב נפתלי, היה להם שמחה מאוד גדולה, והם מאוד התרגשו בהתחלה. אבל אחר כך הם נרגעו קצת והם באו לרב נחמן ואמרו לו מתי כל זה יהיה ואז הוא אמר להם שזה יהיה עוד הרבה זמן אז הם שאלו אותו אז אם ככה מה העניין הגדול ועל זה הוא אמר להם עצם זה שמספרים את הסיפור עצם זה שמורידים את הסיפור הזה לעולם הזה זה כבר עניין גדול
И когда Раби Нахман рассказал своим ученикам Раби Натану и Раби Нафтали содержание свитка Тайн, то они сначала невероятно обрадовались, они впали в такую эйфорию, но через какое-то время, когда они успокоились, они пришли к нему и сказали, это все замечательно, а когда это все будет? И он им сказал, что еще совсем не скоро. И тогда они сказали, тогда в чем смысл всего этого? В чем тогда новость? Да? И он сказал, то, что эта история поведана миру, то, что она как бы снизошла в этот мир, в этом уже есть огромное достижение.
המקור הזה שבו רב נחמן קורא למגילת סתרים סיפור מעלה בנו מחשבות. רב נחמן כתב הרבה סיפורים וכמה מהם, גם הפרשנות המסורתית וגם הפרשנות של המחקר מסבירה שהם מדברים על ימות המשיח. מעשה מעבדת בת מלך, מעשה משיבת הקבצנים ואם ככה יש לנו כאן בעצם עוד סיפור על ביאת המשיח.
И то, что Раби Нахман, обращаясь к Раби Натану и Раби Нафтали, говорит про свиток Тайн как про рассказ, как некоторая история, заставляет нас подумать о том, что, может быть, многие рассказы, сказки Раби Нахмана, такие как сказка о потерянной дочери царя и сказка о семи нищих, которые, по мнению многих исследователей и самих хасидов, говорят о мессианских временах, может быть, они как-то связаны и с этой историей. Да? То, что здесь рассказывается какая-то такая вот история о необычайном.
אמנם מגילת סתרים שונה מהסיפורים האחרים שכולם זה רק רמז, זה סימבולי, זה בדרך של אליגוריה ודרכים אחרות ואילו כאן הוא ממש מספר על המשיח.
И тогда единственным отличием свитка Тайн от других рассказов и сказок Раби Нахмана становится то, что там все рассказывается в такой аллегорической, скрытой форме, притчевой такой, иносказании, а здесь все говорится прямо. То есть то, что там подразумевается в иносказании, здесь раскрывается непосредственно как история о приходе Мессии.
אבל זה כן נותן את הכיוון שכשרב נחמן מספר את מגילת סתרים זה אולי לאו דווקא שהוא מתכוון שזה התסריט המדויק שככה בדיוק יבוא המשיח אבל הוא פורס את החזון המשיחי הוא מתווה איזושהי אידיאלים והאידיאלים האלה הם לא רק דבר שהם בעצם לעתיד לבוא אלא הם דבר שגם משפיע גם על היום יום של האדם האדם יש לו למה לחלום יש לו למה לשאוף יש כאן גם ערכים מסוימים שאותם הוא מעביר דרך החזון המשיחי ואכן אני אומר החזון המשיחי של רב נחמן הוא באמת חזון מלבב
И тогда, может быть, можно понять, что точно так же, как сказки Раби Нахмана выполняли определенную функцию совсем не сказочную, да, то вот это вот мессианское видение Раби Нахмана, которое он излагает в свитке Тайн, оно тоже, в общем, не предназначено, может быть, Раби Нахманом как некоторое точное описание того, что произойдет и как именно произойдет приход Мессии. А это скорее некоторое учение, обращенное к нам, тем, кто кто живет сегодня и сейчас, в котором содержатся определенные идеалы, определенные ценности, определенная мечта, которой могут жить люди уже сейчас. И вот в этом, пожалуй, сила мессианского учения Раби Нахмана. Он дает людям надежду, силу, мечту, ценности и определенные прекрасные представления о мире, которые вот дай нам Бог, чтобы нам суметь испытать мир таким, как его видел Раби Нахман. Спасибо. Спасибо большое. Есть ли у вас вопросы?
והשני זה למה דווקא הילד הזה, האם זה היה ילד יחיד, מה אתה אומר, הרחוב?
אז נתחיל מהשאלה השנייה. זה המתח המשיחי הגדול כנראה היה רק ביחס לילד הזה. היה לרב נחמן עוד 7 בנות ועוד בן אחד שגם הוא נפטר.
На самом деле такое мессианское напряжение было связано только с этим ребенком Нахмана, хотя у него было еще 7 дочерей и один сын, который тоже умер в младенческом возрасте.
ביחס לחזון של הרמב״ם, רב נחמן התנגד מאוד לרמב״ם, הוא התנגד מאוד לפילוסופיה. חלק מהצנזורה של חסידי ברסלב זה היה להוריד את המקומות שרב נחמן כותב במפורש כנגד הרמב״ם. הוא העריך את הרמב״ם אבל חשב שאסור ללמוד את הספר מורה לרוחים של הרמב״ם.
И вообще, касательно Маймонида, Раби Нахман очень отрицательно относился к Маймониду и к философии вообще. И, например, Браславская цензура очень долго вымарывала те места в сочинениях Раби Нахмана, где он нападает на Маймонида и буквально явным образом запрещает изучать Путеводителя растерянных Маймонида.
Раби Нахман קרוב לחזון המשיחי של הרמב״ם במובן הזה שאומר שעולם כמנהגו נוהג. אבל הרמב״ם מתאר את המשיח כמלך שעושה מלחמות ומכריח את ישראל לשמור את התורה. גם עושה מלחמות וגם מכריח. שני המרכבים האלה מאוד רחוקים מהעולם של רב נחמן.
И есть единственное сходство мессианских представлений Раби Нахмана с Маймонидом, а именно то, что оба они считают, что мир принципиально не изменится, природа, мироздание не изменится в мессианские времена. Но у Маймонида мессия – это царь, который войной, при помощи войны завоевывает землю Израиля, завоевывает как бы мир и заставляет евреев соблюдать Тору, именно заставляет евреев соблюдать Тору. А в то время, как мы видим, у Раби Нахмана происходит все совсем иначе, другими средствами. Еще вопросы?
רב נחמן אמר במפורש שאנשים ימותו בזמן המשיח וגם המשיח ימות. הוא אומר שהמשיח יראה כמה וכמה דורות לפניו והבנים שאחרי המשיח יהפכו גם הם למלכים, אבל הוא במפורש אומר שהמשיח ימות. וגם כתוב שרב נתן אמר שאת הדבר הזה רב נחמן אמר שמותר גם לפרסם בשמו, שידעו אנשים שגם המשיח ימות.
Действительно, Раби Нахман много раз говорил и настаивал, да, на том, что мессия тоже умрет. Да, и он даже, в отличие от других своих мессианских идей, разрешил обнародовать это его мнение и распространять его от его имени, потому что там у него есть представление о том, что мессия будет сыновья и будет некая династия такая мессианская, да, но при этом мессия умрет как обычный человек, да, и об этом он хотел, чтобы все знали. Но действительно в этих текстах просто об этом не было сказано. И на самом деле, вот профессор Марк напоминает, что он опубликовал свиток Тайн со своим комментарием в виде книги, да, монографии, и в том числе в переводе на английский язык, поэтому те, кто, кому не хватило материала в этих брошюрах, да, могут эту книгу достать и почитать. На иврите и на английском она существует. Еще был вопрос.
То есть вы сказали, что в итоге все народы являются мессией, правильно ли вы понимаете, что все народы начинают исполняться в предыдущем году, и еврейский народ останется как хранитель эти заповеди, а все остальные подчиняться его
решению?
נקודה מאוד מעניינת.
ורחמן
מתאר שמשלב מסוים רוב הפעילות של המשיח זה מול כל הגויים ולא מול ישראל.
Раби Нахман подчеркивает, что с какого-то момента Мессия начнет действовать не как царь Израиля, а как владыка всего мира. То есть его подданные, да, его как бы объекты его внимания будут все народы
мира. Рак давар эхад умесапер шам, ша машиах метакен тфилот лекулам. Айнян шел тфилот, уя давар шемешутав канире.
Там не говорится в его сочинениях, мы не знаем, ничего не говорится явно про то, что все народы мира станут евреями или станут соблюдать Тору. Ничего такого не говорится, но говорится, например, то, что Мессия будет сочинять молитвы для всех. Да? То есть молитва это явно будет нечто, что будет всех объединять одинаково.
Я правильно поняла, это почерк ученика, учеников?
Это третья копия, да, то есть была рукопись, написанная рукой Раби Натана, которая, нет, это вторая копия, да, значит, была рукопись, написанная рукой ученика Раби Натана, да? Которую потом в 1891 году переписал Раби Алтер Теплекер, да, который погиб в 1919 году. Вот эта вот рукопись Раби Алтера Теплекера, которую он переписал с рукописи Раби Натана. Да? То есть это вторая копия. Да? И это почерк Раби Алтера из Теплекера.
А можно первую строчку хотя бы прочитать, что значит «Али»?
Честно говоря, я не помню так вот на память всех ребят.
Шнат тавку самих. Зай. Лепрат катан. Вьем алеф. Эй, Менахем. Менахем זה Менахем Ав. Ходеш Ав, удар отрубля Менахем Ав. Это, בעצם, התאריך.
Это дата, да, там написано год 567, по малому счету, день, первый день недели, 5 числа месяца Менахем Ав. Да, это то, что у вас в текстах как раз было, так сказать. Еще вопросы?
Да,
на самом деле это существующий текст, вот этот вот Тикун Клали, да, и там все эти псалмы перечислены. Сейчас профессор Марк не готов вам так на память их всех продиктовать, он боится ошибиться в таком важном деле. Поэтому, если вы дадите свой имейл, он вам пришлет все это по почте. Еще вопросы?
Я русский. Она хорошо ли подъемная,
интересно.
А я буду рад. На русский, на английский перевели, на русский пока не предлагали. Если нет вопросов, я тогда воспользуюсь правом ведущего, задам свой вопрос. Вопрос такой, что Раби Нахман так вот заботился о том, чтобы никто не узнал и заповедовал никому не сообщать, и только одному человеку в поколении, чтобы он знал про свиток Тайн. А вот профессор Цви Марк, с одной стороны, признает для себя, да, Раби Нахмана важным авторитетом, и тем не менее осмелился нарушить волю Раби Нахмана. Да, и как это было воспринято братцовскими хасидами сейчас, да, вот такое нарушение воли Раби Нахмана и обнародование тайных писаний, и как он сам лично к этому отнесся.
רב נחמן הוא אחד מרבותיי, לא לבד, יש לי עוד הרבה מורי דרך, המשוררת זלדה והרבה מורים אחרים, אבל יש לי כבוד מאוד עמוק לרב נחמן.
Я должен сказать, что я не братцовский хасид, но при этом я признаю Раби Нахмана своим учителем. Одним из многих. У меня не только Раби Нахман учитель, я учусь и у поэтессы Зельды, которую мы вчера читали, и у меня есть много других авторитетов, да, но Раби Нахман один из важнейших.
זה הפחד מהמחלוקת ומהרדיפות שרדפו את חסידות ברסלב ואותו באופן אישי. והתחושה היא היום שחסידות ברסלב בארץ ישראל היא מאוד חזקה, היא מאוד מגוונת ועשירה. היום כבר לא מפחדים שמה לא יכבדו את רב נחמן. רב נחמן היום הוא דמות מפתח בתרבות הישראלית, כן? סיפורים שלו הופכים להצגות שמעלים בתיאטרון. יש הרבה עיבודים להצגות שלו, יש הרבה אנשים שמקבלים מרב נחמן בלי שהם חסידים, והפחד הגדול שהיה מהמחלוקת לא קיים היום.
Судя по всему, Раби Нахман так возражал против опубликования этих текстов, прежде всего из-за того, что он боялся преследований, потому что братцовский хасидизм в его время был очень маленькой группой, которая постоянно находился под огнем, шквальным огнем критики и преследований со стороны других течений иудаизма, и поэтому он находился в обороне. И вот в этой обороне, да, публикация таких воззрений вызвала бы дополнительную критику и гонение. И этого хотелось бежать. Сегодня же братцовский хасидизм переживает расцвет. Это один из самых мощных течений в иудаизме вообще в современном Израиле. И сам Раби Нахман стал культурным героем современного Израиля. Его сказки Раби Нахмана ставят в театре, его сочинения превращают в романы и так далее. И он вообще стал таким вот... И поэтому сегодня братцовский хасидизм настолько силен и уверен в себе, что ему нечего бояться. Он уже может не скрывать какие-то воззрения, боясь преследования.
נקודה נוספת היא שישנה משמעות במובן הזה דווקא טובה שלא מישהו מתוך חסידות ברסלב מפרסם את זה.
А во-вторых, это на самом деле очень удобный ход для братцовских хасидов, потому что я опубликовал этот текст, не являясь братцовским хасидом. Тем самым и они получили публикацию, с другой стороны, не братцовский хасид это совершил, да? То есть не один из них.
Им хасиды Бреслев היו מפיצים את זה, היו אומרים שהם עושים תעמולה לרב נחמן כמשיח. אם בזמן רב נחמן הוא היה מפיץ את זה, היו אומרים או שהוא עצמו המשיח, או שהוא נביא שקר שמנבא על ביאת המשיח, ואם חסידיו אז הם רוצים לעשות תעמולה שהוא המשיח. ככה זה כאילו, אנחנו שומרים את זה כסוד, ובמובן הזה זה נשאר סוד. רב נחמן אמר, עוד משפט אחד, רב נחמן אמר, אני סוד, שאף על פי שמגלים אותו, נשאר סוד. וזה נכון גם לגבי מגילת סתמים.
И Дело в том, что если бы Раби Нахман опубликовал этот текст при своей жизни, то что бы сказали? Сказали, что Раби Нахман претендует на роль мессии, или он выступает в качестве такого лжепророка, который пророчествует о приходе мессии и так далее, и на него тут же бы все набросились. Да? Или если бы сегодня современные братцовские хасиды, настоящие братцовские хасиды бы опубликовали этот текст, что бы сказали? Либо их обвинили в мессианских чаяниях, каких-то претензиях на мессианство и так далее, и тут же в мессианской пропаганде и так далее, и они бы тоже попали под такой огонь критики. Да? Но когда это сделал я, то есть человек, которого нельзя заподозрить в мессианской пропаганде или в братцовской пропаганде, да, и так далее, то есть человек со стороны, произошла такая парадоксальная вещь, что это, с одной стороны, это учение стало известным, а с другой стороны, осталось тайным. И об этом говорил сам Раби Нахман. Раби Нахман говорил, я тайна, но я при этом такая тайна, как, что когда она раскрывается, она остается тайной. И это относится и к свитку тайн. Вот так, такой парадокс.
А плюс какие-нибудь потомки Раби Нахмана, у которых есть права на его...
יש כמה וכמה צאצאים של רב נחמה, רובם היום לא חסידי ברסלב.
Есть довольно много потомков Раби Нахмана, и большинство из них не братцовские хасиды сегодня.
אבל יש גם כמה מחסידי ברסלב. אפשר להגיד שלאורך הדורות הם לא היו מנהיגים בברסלב.
Но тем не менее есть какое-то количество потомков, которые братцовские хасиды, но они на протяжении нескольких поколений не выступали в качестве лидеров.
וגם בדור הזה יש כמה צאצאים שמכירים אותם, יודעים שהם צאצאים. מתייחסים, אחד מחסיד ברסלב זקן מאוד, מתייחסים אליו מאוד בכבוד, אבל לא כמשהו מיוחד.
И сегодня известно несколько потомков братцовских хасидов. Один есть очень уважаемый старец, которого все очень уважают и почитают, но при этом их никак не выделяют из других.
בחסיד ברסלב חשוב להגיד, לא היה רבי אחרי רב נחמן, וגם לא בן או צאצא.
Да, здесь важно помнить, что братцовский хасидизм для него как раз уникально, то, что после смерти Раби Нахмана не было другого лидера, не было учителя, да, после Раби Нахмана. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что завтра нам предстоит расшифровка другого текста Раби Нахмана, его исторической, сказочной истории про хлеб. И поэтому приглашаем вас в то же время, в то же место завтра. Спасибо.